Всем привет, меня зовут Настя.
Меня зовут Аня.
Мы вас приветствуем на нашем подкасте.
Это вам не шутки.
Где мы раз в неделю будем обсуждать сериал «Клон», каждую серию. Надеемся, что вы услышали подробности в нашем трейлере. А эта идея не нова. Мы позаимствовали ее из подкаста «Не опять основа», который вели две замечательные девушки Аня и Таня. И они там обсуждали сериал «Дикий ангел» с современной точки зрения. С точки зрения феминизма, патриархата и так далее. Подкаст очень интересный, очень смешной и очень познавательный. Оставим ссылочку, поэтому очень рекомендую всем с ним ознакомиться. Впервые идея подкаста, посвященного «Клону», появилась именно тогда, когда мы впервые услышали подкаст «Не опять основа». И подумали, что здорово было бы, если бы девочки после «Дикого ангела» записали бы нечто подобное по «Клону». Ну, конечно, они этого не сделали, потому что, в принципе, дойти до конца «Дикого ангела» — это уже большого стоит. Потому что там 270 серий на минуточку. Эта идея просто повисла в воздухе, потому что я помню, у нас было обсуждение, что, может быть, нам стоит такое сделать. Но мы тогда подумали, что «Клон» мы больше никогда в жизни пересматривать не будем.
А закончили его мы смотреть в карантин.
То есть это было до того, как мы открыли для себя подкаст «Не опять основа». И, естественно, мы не горели желанием к нему возвращаться. Но в связи с той ситуацией, в которой мы сейчас все оказались, я думаю, все понимают, о чем мы говорим, нам остро понадобилось нечто, что-то, на что можно будет переключить свое внимание, потратить время, ну и просто отвлечься.
Да, нам необходима рутина, в которую можно окунуться и забыться о том, что сейчас происходит. И сериал «Клон» и те предстоящие 250 серий, которые нас ждут, очень хорошее отвлечение от всего происходящего.
Потому что оказалось, что готовиться к подкасту, изучать монтаж и все технические особенности, да просто даже просматривать серии и пытаться составить какой-то целостный сюжет, занимают просто огромную кучу времени. И мы этому рады. Честно говоря, мы этому рады. Поэтому у нас впереди 250 увлекательных недель. На самом деле мы пока что не решили, сколько раз в неделю мы будем выходить. Пока что один раз в неделю. Потому что нам нужно освоить навыки монтажа. Ну и просто посмотреть, как у нас будет получаться или не будет получаться. Потом, возможно, мы перейдем на формат два раза в неделю. Но пока не обещаем.
И, возможно, какие-то серии в будущем будут объединены.
Да, потому что мы вам пока не будем спойлерить, но мы знаем, что совершенно точно будут серии, которые можно будет объединить даже, возможно, сразу три серии.
В одну.
Да, а то и четыре. Итак, я думаю, что мы, в принципе, можем приступать. И начинаем с первой линии. Сериал начинается с речи доктора Аугусто Альбьери, которую он представляет ученым мужам и женщинам, где он объясняет и рассказывает, как он клонировал овец или каких-то животных для предприятия экспорта и импорта продуктов Леонида Сафираса. Все ему аплодируют, потому что прорыв явно небывалый. Кстати, хочу отметить, что начало сериала происходит приблизительно в начале 80-х годов, 81-й, 82-й год, не позже. Вот, поэтому сделаем себе ментальную пометочку, что это начало 80-х, и уже Альбьери создал клона в лаборатории. Пока что клона животного. Ни на что не намекаем. Далее Альбьери возвращается в свою холостяцкую берлогу. Сценаристы всячески хотят подчеркнуть, что Аугусто Альбьери холостяк, просто беспробудный, темно, холодно, небрежно сваленные вещи. Он пытается разогреть пустой рис, у него рис подгорает, он на это все дело плюет, тянется к бутылочке, бутылочку запивает и представляет, как он предстает перед комитетом по этике, где ему просто хлопают, аплодируют за то, что он клонировал человека. Но Альбьери немножко пришел в себя после своих мечтаний и начал разговаривать с собой в зеркало. Мол, а будет ли душа у клон? Как он вообще будет жить, существовать? Все, на этом затравочка заканчивается, и мы переходим ко второй линии.
Перед нами появляются близнецы одинаково с лица, но сразу понятно, что они совершенно разные. Лукас никакой, с тусклым взглядом, и Диого, пышущий энергией, харизмой, активный. И тут мы сразу же видим различия в этих братьях только, не только по поведению, но и братья слишком различаются и по стилю, и по внешности.
Здесь, кстати, хочу отметить, что мы встречаем Далву. Это домоправительница дома Ферасов на протяжении последних лет 60. Она любит близнецов как своих родных сыновей, потому что своих у нее нет, и она почему-то так и норовит одевать их в одинаковую одежду, несмотря на то, что мальчикам уже далеко за 5 лет. Да. Что очень не нравится Лукасу, потому что он очень не хочет быть похожим на своего брата-близнеца, и в дальнейшем это нам подтвердят несколько раз.
Далва выдает им две одинаковые рубашки, Диогу отшучивается от этого, а Лукас с фырканьем отказывается и переодевается в то, что он считает приемлемым.
Далее переходим к третьей линии, где у нас появляется очередной главный герой Жади под роскошную песню «Урка» монгольской певицы Бадема. Тут небольшая справочка. Эта песня изначально была придумана композитором Эдуардом Артемьевым для фильма «Урга. Территория любви». Фильм 1991 года. Песня очень красивая, и на самом деле она у меня все время ассоциируется с Жади. Она у меня есть в плеере. Советую всем послушать. Здесь подружки Жади накидываются на маму Жади и просят, чтобы та отпустила девочку с ними на дискотеку. На что мама Жади говорит, что такими делами заниматься им вообще-то не по религии, так что никуда Жади не пойдет. Здесь давайте послушаем аудио, что мама говорит Жади.
Мама, это туда идет весь наш класс, все мои подруги.
Они местные, а ты нет. На дискотеках лишь пьянство и разврат. Это харам, грех. Это не твоя среда.
А где тогда моя среда, мама? Я выросла здесь. Я здесь живу. Мне надоело чувствовать себя чужой. Я хочу быть такой, как все.
Ты здесь не задержишься, моя принцесса. Однажды мы вернемся. Мы найдем семью твоего отца в Марокко. Там наш дом. Наше место.
Я пойду на пляж.
Иди, осторожно, солнце очень печет.
Из этого аудио мы узнаем, что Жади 17 лет примерно, или 18, она еще ходит в школу. Во-вторых, то, что семья Жади, точнее мама Жади, не поддерживала контакт с дядей Жади. Это тоже нужно пометить себе в голове, потому что потом будет много несостыковочек. То есть из этого аудио складывается такое ощущение, что Жади никак не контактировал со своими родственниками из Марокко, но мать в то же время совершенно точно уверена, что Жади и она вернутся обратно в Марокко к семье отца Жади. Далее Жади идет на пляж, оставляет маму, идет на пляж, одна в одиночестве, и нам всячески подчеркивают, что она совершенно одна и посторонняя на этом празднике жизни, хотя 5 минут назад куча девочек хочет ее видеть у себя на дискотеке.
А ты обратил внимание, какой у нее был купальник?
Имею в виду, что не буркини?
Не буркини, но с такой мамой, которая достаточно религиозная, Жади с купальником с полностью открытыми ногами.
Слушай, но в то же время Жади, она не ходит в платке, например.
Ну да.
Хотя мама ходит ее в паранже, в черной паранже, но Жади одевается совершенно обычно. То есть, да, она не ходит в мини-юбках, хотя откуда мы знаем. Но она ходит с декольте, она ходит с открытыми плечами, и это никак мамой не запрещается. То есть, может быть, мама не настолько строгая, наверное, не настолько строгая, но мама хочет, чтобы Жади жила в Марокко. Хотя почему она тогда свою дочь не воспитывала в традициях? То есть, получается, она как бы готовила свою дочку к жизни дальнейшей в Марокко, где совершенно другие обычаи, в отличие от Бразилии, но никак ее к этому не готовила. Итак, Жади возвращается с пляжа. На нее налетает соседка и говорит: маме плохо, мама упала. Жади бежит к матери. Мама говорит, что все, ее час пришел, час настал, и Жади пора ехать к дяде Али. Вот, это примерно все, что сказала мама. Перед тем, как умереть, нам показывают Жади, которая обмывает маму. И, собственно, все. На этом история мамы и Жади заканчивается.
При этом мама научила Жади, видимо, только обряду. Она всю жизнь ее готовила именно к этому.
Да, получается, Жади не знает вообще ничего, ни арабского языка, ни Корана, ничего. Но в то же время Жади знает, как нужно по правилам обмывать труп. Что-то нужно было в свои 17 лет
выучить. Самый полезный навык.
Да, уже неплохо.
Затем нам показывают, как близнецы Ферасы приезжают на модном желтом спорткаре в фирму.
Отгадайте, кому он принадлежит.
И тут мы понимаем то, что им где-то лет 19-20, потому что здесь они стажируются. Леонидас определяет будущее своих детей. И здесь мы послушаем аудио.
Вы оба должны быть отлично подготовлены, чтобы иметь возможность лидировать в этой области. Поэтому я хочу, чтобы Диогу занялся управлением, а ты – правом. Хороший управленец и хороший адвокат. Остальным занимаюсь я.
Я не хочу заниматься правом, я хочу быть музыкантом.
Музыкантом? И музыка тебя прокормит? Да, сынок. Ты романтик, ты мечтатель. Бери пример с отца. Твой отец знает, что для тебя лучше. Да, кстати, Альбьери собирается поехать в Египет. Как вы? Поедете с ним?
Конечно.
Итак, здесь мы видим, что за Лукаса все решено. Собственно, за Диогу тоже. Но Диогу не изъявляет никакого
противостояние, он с этим согласен полностью. В самом начале, когда ребята заходят в офис, Диогу просто с залихватским рвением усаживается на стул отца, начинает на нем крутиться. Такой счастливый. Это лучшее место на земле. И за ним заходит бренное тело Лукаса с грустью и тоской, который стоит и ждет, когда его наконец отсюда отпустят.
И в то же время хочу заметить, что Лукас как бы сказал, что он хотел бы заниматься музыкой, но он ничего для этого не сделал. Именно я имею в виду для того, чтобы отцу доказать, что он не хочет заниматься правом его организации. Он просто проныл, себе под нос и, собственно, дальше живет, как отец ему наказал.
И из аудио мы узнаем то, что Леонидас предлагает близнецам полететь с Альбьери в Египет. Те с радостью соглашаются. И тут звонит телефон у Леонидаса, и Диогу берет трубку. И там некая Иветти, ту-ду-ду-дум, просит львёночка к телефону.
Да, братья посмеялись, что за львёночек и что за Иветти. На что, конечно, Леонидас пока что ничего не ответил. Мол, будет мальчике сюрприз. Далее переносимся в Каир. Уже в Каире Альбьери, Диогу с Лукасом. Кто про что говорит, а Альбьери, конечно, про клона. Тут там тоже опять подчеркивают разницу между братьями. Лукас решает запрыгнуть на верблюда. Верблюд, конечно, сбрасывает Лукаса в песок. И в это же время подходит Диогу и просто легким движением ноги запрыгивает на верблюда и спокойно на нем едет. И вот уже вся троица в Марокко. На ресепшене гостиницы регистрируется и уходит. В этот же момент заходит она, женщина, некая Иветти. Тут узнаем, что львеночек летит другим самолетом, и Иветти пока что прилетела одна. Вечером Альбьери с близнецами пошли на тусовку. На этот же светский вечер пришла Иветти, одетая просто очень красиво, как богиня, но совершенно-совершенно не к месту. И тут состоялась первая встреча Диогу и Иветти. Они потянули руку к одному бокалу. Буря, искра, безумие. Диогу на нее вылупился, потерял дар речи, и Иветти уставилась на него. Искры просто между этим бокалом несчастным и Иветти можно было прочувствовать через экран. Это все было не просто так. Потому что Диогу не мог оторвать взгляд от Иветти, даже когда спиной к ней уходил. Он просто голову прикрутил на 360 градусов и на нее смотрел бесконечно. Но Иветти тоже, в свою очередь, не теряла Диогу из вида. Они на протяжении всего вечера ходили друг за другом от одной колонны до другой колонны. И все это под эту драматическую музыку клона.
Улыбались друг другу из-за кустов.
Пока в конце концов душа Диогу не выдержала, и он просто не помчался за Иветти в какие-то другие колонны, в какую-то патио, где ходят люди, где Иветти обняла колонну, начала ее наглаживать эротично, где она оголила свою ногу, и все. Этого было достаточно для того, чтобы...
Недостаточно. Она еще прикусила губу.
А, я не заметила этот момент. Это можно будет добавить дополнительные материалы. Нам же нужно чем-то наполнять наш телеграм-канал. Она прикусила губу, и все. Ну и все. И все случилось. Мы не знаем, что точно случилось, но это случилось за колоннами в публичном месте в арабской стране. Но по прошествии какого-то времени Диогу возвращается к Альбьери и к Лукасу. Такой лохматенький.
Заправлял рубашку в штаны. поправлял свою притчу. Тут мы можем сделать некоторые догадки.
Всем видом показывают, что он совершал харам Свете, но не очень понятно, где. Ну, типа, за колоннами.
За колоннами.
Он там люди ходят. Он потом скажет, правильно? Да. Диего и Вети совершили харам за колоннами в публичном месте в арабской стране. И вот мне знаешь, что интересно? Потом мы будем видеть, что и Вети просто клянется в любви львёночку и души в нем не чает, но в то же время ей было достаточно, чтобы просто на нее посмотрел молодой человек для того, чтобы в арабской стране задрать юбку. Ну, не знаю. Но мы с тобой еще обсудим попозже, искренне чувствую Вети или нет к львёночку. На тот момент, во всяком случае. Но... мы совсем забыли про нашу Жади, что же с ней происходило после смерти матери. Мы так понимаем, что буквально, наверное, через день, через два, она уже прилетает в аэропорт Марокко, где ее встречают Латифа и Зурайда. Латифа — это ее сестра, двоюродная, троюродная, там не очень понятна степень родства, а Зурайда, получается, она, ну, домоправительница дома дяди Али.
Зурайда в доме Али Ашба — это одинокая женщина, помогающая по хозяйству, у которой нет детей и которая не замужем.
Итак, когда Латифа встречает Жади, они бросаются друг другу в объятия, и тут мы узнаем, что Латифа с Жади не видели друг друга 10 лет. Но хотя до этого складывалось ощущение, что Жади в принципе не видела своих родственников.
Ну, может быть, она тогда была маленькая, она не запомнила.
Ну, ей было лет 7. Ну ладно, допустим. Дальше просто такое ощущение, как будто бы она дядю Али тоже никогда не видела.
С другой стороны, когда она была маленькая, в 7 лет, что ты там запомнишь, какой он там?
Ну ладно, ты выступаешь адвокатом сценаристов. Итак, Латиф и Зурайда как-то очень странно утешили. Зурайда сказала дословно: «На всю волю Господа». А Латиф сказала: «Не надо оплакивать тех, кто умер». Вот, поэтому не надо страдать по матери. Это как-то, мне кажется, немного странно. Ну, хотя потом мы, собственно, и видим, что Жади живет по заветам Латифы и Зурайды и совершенно забыла, что мать у нее вообще была. Троица сквозь рынок, пробирается к дому дяди Али, зарает и тащит на себе тяжелый чемодан Жади. Потом, причем, мы узнаем, что в доме дяди Али работают мужчины, но почему-то он счел нужным отправить на встречу своей племяннице именно двух женщин. Пока, значит, вся троица шла через Медину, Жади, естественно, разявила рот и смотрела по сторонам, по стенам, по облакам, и, конечно же, она заблудилась. Заблудилась так, что снесла чью-то раскладочку на полу, наткнулась на похороны. Потом она опять куда-то зашла через переулок и вышла каким-то чудом на Латифу и Зурайда. Тут они увидели свадьбу. Группа людей несла над головой поднос. На подносе было окровавленное полотенце. Зурайда объяснила Жади, что это древний обычай, что деревенские люди таким образом показывают, что невеста девственница, и все очень счастливы. Также Латифа сообщает, что сегодня у нее будет помолвка. Когда женщины дошли в дом и в комнате обсуждали предстоящую помолвку Латифа заявила, что она уже боялась, что никогда не станет замужней женщиной. Причем отметим, что Латифе, ну, тоже примерно 17-18 лет. Навряд ли ей больше, чем Жади.
Мне казалось, она постарше, ну, год, может быть.
19? Жади была очень удивлена, что Латифу выдают замуж за человека, которого она никогда в жизни своей не видела. Послушаем аудио, что говорит по этому поводу Жади.
А ты? У тебя есть парень?
No.
Нет. Но если однажды я увижу мужчину и пойму, что сердце выскакивает из груди, меня не остановишь. Поэтому я не понимаю, как можно быть невестой человека, которого не знаешь. По мне, если нет любви, лучше быть одной. Ты не поверишь, но я уже влюблена в своего жениха. Может, я, когда его увижу, разлюблю? Но мне это кажется невероятно. А я не знаю, хочу ли я влюбиться.
Упаси Господь! Остаться Ашба, одинокой женщиной, помогающей по хозяйству другим. Воспитывать чужого ребенка — это печальная судьба.
Тут мы сразу видим различия в менталитетах Жади и Латифа. И опять же, возвращаемся к тому, почему мать Жади изначально не воспитывала дочь в мусульманских традициях. Потому что явно Жади будет очень тяжело жить в Марокко. Ну, собственно, этот сериал будет все это время подтверждать. Дальше Зурайда ведет Жади знакомиться с дядей Али. Счастливый дядя Али поприветствовал Жади, сказал, что она радует его взор. Оказывается, кстати говоря, что Жади внучка брата дяди Али. То есть это какая-то очень седьмая вода на киселе. Я просто думала, что она внучка брата его.
Я тоже так думала.
То есть это прям очень какое-то такое дальнее родство. Но, насколько я знаю, что в мусульманских семьях там, в принципе, все друг другу считаются близкими родственниками, и все живут большими семьями, и большими семьями же общаются. Вот, давайте послушаем аудио встречи дяди и Жади.
Спасибо за то, что вы прислали деньги на лечение моей мамы. Она была очень вам признательна.
Господь велел помогать нуждающимся родственникам. Там, где ты жила, все не так. Там каждый живет для себя.
Да, сеньор.
Запад бросает Богу вызов. Говорит, что Бог умер. Ты жила среди них. Не знаю, насколько далека ты от нас. Ты воспитывалась, как учит Коран. Ты молишься 5 раз в день.
Я молюсь. Не в положенное время, но молюсь. Потому что в Бразилии нет муэдзина, призывающего к молитве. И мы пропускаем точное время.
Здесь ты снова обретешь свои корни. Важно иметь корни. Дерево не устоит, если оно не глубоко сидит в земле. И всякий человек, как дерево, должен иметь твердую опору. Я позабочусь о твоем будущем. Ты хочешь учиться?
Очень. Я хочу быть врачом.
У нас в Марокко прекрасный университет. Ты будешь учиться, а потом подумают о твоей свадьбе. Тебя это устраивает? Не бойся нас, мы твоя семья. Ты уже созрела?
Что?
Твоя кровь, она идет.
Созрела ли я? Да. Да, сеньор.
Тогда закрывай лицо, когда ты выходишь на улицу или когда окажешься рядом с мужчиной, который может стать твоим мужем. Красота женщины должна сохраняться для ее мужа.
Да, сеньор.
Итак, из этого аудио мы слышим то, что дядя Али, в принципе, положительно настроен к тому, что Жади хочет учиться. Мы не знаем, куда потом делись его такие благие намерения.
Это он специально ей сказал, чтобы она осталась и не улетела в свои Бразилии.
Но мне кажется, он и не думал, что она будет куда-то улетать, потому что она только-только прилетела к своей семье, и у нее никого больше нет. Но в то же время, получается, как бы из этого аудио дядя Али кажется очень современным мужчиной, учитывая, что 80-е годы, на минуточку. И как будто бы для Жади все должно сложиться хорошо. Почему сложится не так хорошо, мы это еще узнаем. Но мы сами этого уже не помним. То есть дядя Али кучу всего наобещал, в одном предложении пообещал, что она пойдет учиться на врача, тут же спросил, есть ли у нее кровь. Жади было велено закрывать свое лицо и свои волосы от посторонних мужчин, потому что любой из них может оказаться ее мужем. Так я поняла или нет?
Да, а ты вот помнишь, я почему-то не помню, но, по-моему, Жади вообще не молилась. Ее не показывали в серии молящейся. Ну, не считая вот этих стенаний под музыку насчет Лукаса.
Ты имеешь в виду вообще в принципе в сериале?
Да, да.
Ну да, конечно, она ничего не молилась. Но там никто не молился, честно говоря. Но, может, Мухаммед только.
Мухаммед мужчин показывали. Ну, Латифа не помню, но Жади точно нет. Только вот эти грустные мысли в высоту.
Итак, он, значит, ее отпустил с миром и ответил на звонок Альбьере, которого Али сразу же позвал к себе в гости на помолвку своей племяннице вечером. Далее мы возвращаемся к Диогу, который рассказывает Лукасу о своих ночных приключениях. Это нужно послушать.
И что? Кто эта женщина? Она местная или туристка? Не знаю, я не слышал ее голоса. Мы не разговаривали. Хитрец. На банкете чуть ли не у всех на глазах тебя могли арестовать. Я не мог упустить такой шанс. А ты бы точно не воспользовался им, так? Переспать с женщиной, имени которой я не знаю? Я бы чувствовал себя роботом, скотиной. И я с ней не разговаривал. Видел, что она не прочь, и все о тот. Не дал ей слова сказать. Прижал к стене, не вздохнуть. И поехала. Женщины любят таких мужчин, Лукас. А ты большой тормоз.
Девиз всего сериала. Лукас – большой тормоз.
Большой тормоз, да, лучшая характеристика для Лукаса на протяжении всех последующих 249 серий. Итак, Диогу не скупится в выражениях. Его тоже совершенно не смущает, что все это происходило в арабской стране. Я не знаю, может быть, потому что у них тогда интернета не было в 80-х, и они не понимали разницу между культурами. Но, мне кажется, тут очевидно. Ну, в общем, не знаю, что по дальнейшему Лукасу, что у Диога мы видим совершенное отсутствие каких-то элементарных знаний о культуре Востока.
О том, что его забьют камнями, они, похоже, не переживают.
Ну, и мы только с сериала узнали, что там камнями забивают и на площади стругают розгами. Так но ведь?
Потом-то им Альбьери будет рассказывать, и я думаю...
Так надо было до рассказывать, а не... Там уже Диого кучу всего наворотила, это уже Альбьери только опомнился. То есть Диого очень счастлив. Для него это такое приключение, потому что Диого, мы здесь видим, что он такой мачо. Лукас там нужно и чувствовать, что женщина без имени, как вообще я с ней, да нет. А Диогу главное приключение, главное он свою увидел.
Пришел, увидел, победил.
Да, пришел, увидел, победил. Приходит отец мальчиков, он весь такой счастливый, рассказывает про свою Иветти, как она много для него значит, и что она вообще просто потрясающая женщина, они будут ей очарованы. Сыновья, естественно, хотят ее быстрее увидеть, но пока что Иветти спит, делать они этого не могут.
Ребеночек. Тот же Леонидас, говорит о том, что он собирается жениться, но хочет защитить деньги своих детей, но у него уже есть квартира, где он будет жить со своей избранницей, и свадьба примерно через месяц, а Иветти купит себе приданное в Париже, так что у него уже все расписано, все посчитано, все по полочкам сложено.
Да, в общем, понимаем то, что Иветти внесла краски в жизнь Леонидаса. Позже в номере Леонидас рассматривает родинки своих сыновей и говорит то, что нужно обязательно за этим следить. Все семейство собирается на ужин. Лукас, как обычно, одет по сельской моде. Диогу в песочном костюме, немного оверсайз, зализанным гелем волосами. Типичный представитель золотой молодежи. То есть модный, красивый. Да, сейчас кажется устаревшим, но ну, симпатичный. Симпатичный, согласись. Есть в нем что-то такое в этих гелем прилизанных волосах?
Это мокрый эффект.
Лукас изъявляет желание, что он хотел бы иметь как можно больше клонов, чтобы один сидел в офисе, другой занимался правом, а Лукас в это время играл бы на гитаре. Вместо того, чтобы просто с отцом поговорить и настоять на своем, он хочет решить все клонами. Ну, увидим, что из этого получится. Наступает момент X. Семейство стоит в холле отеля, ждет долгожданную Иветти. Но Иветти выплывает. У Диогу отвисает челюсть. У Иветти лицо, будто она увидела призрака. В следующей серии мы узнаем, заметил ли кто перемену в выражениях лиц Диогу и Иветти, признается ли Диогу отцу в своем поступке и что делал за занавеской Лукас. Не переключайтесь.